Глава 17. Конституция добровольческой власти. Внутренний кризис армии, ориентации и лозунги. В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила добровольческая армия. На чужой территории, представляя своеобразный бытовой и военный организм, пользовавшийся полным государственным иммунитетом. С первого же дня моего командования, без каких-либо переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та неписанная конституция добровольческой армии, которой до известной степени разграничивался ранее круг ведения генералов Алексеева и Корнилова. Генерал Алексеев сохранил за собой общее политическое руководство, внешние сношения и финансы, я — Верховное управление армией и командование. За все время нашего совместного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, но между нами не было ни разу разговора о пределах компетенции нашей власти. Этим обстоятельством определяется всецело характер наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшего такой своеобразный дуализм. Щепетильность в этом отношении генерала Алексеева была удивительна, даже во внешних проявлениях. Помню, в мае в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с войсками, состоялся смотр гарнизону. Несмотря на все мои просьбы, он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, что власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться. Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется, один только раз, после взятия Екатеринодара, я убедил его принять парад дивизии Покровского, сказав, что я уже смотрел ее. В то же время на всех заседаниях, конференциях, совещаниях по вопросам государственным, на всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъемлемо принадлежало Михаилу Васильевичу Алексееву. В начале июня, перед выступлением моим в поход, генерал Алексеев переехал из Мечетинской в Новочеркасск и попал сразу в водоворот политической жизни Юга. Его присутствие там требовалось в интересах армии. Работая с утра до вечера, он вел сношения с союзниками, с политическими партиями и финансовыми кругами, налаживал, насколько мог, отношения с Доном и своим авторитетом и влиянием стремился привлечь отовсюду внимание и помощь к горячо любимой им маленькой армии. Но временная наша разлука имела и свои отрицательные стороны. При генерале Алексееве образовался военно-политический отдел, начальником которого стал полковник генерального штаба Лисовой. Этот отдел был пополнен молодыми людьми, обладавшими, по-видимому, повышенным честолюбием. Вскоре началась нервирующая переписка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии. Даже милейший и добродушнейший Эльснер стал жаловаться на двоевластие в Новочеркасске и на Лисового, который весьма ревностно следил, не получает ли кто-либо, а главное он, Эльснер, каких-либо политических сведений помимо него. Бывали случаи и посерьезнее. Так, например, совершенно неожиданно мы прочли в газете «Вечное время», 18-й год, номер 16, случайно попавший в армию, официальное уведомление от военно-политического отдела, что уполномоченными представителями армии по формированию пополнений, начальники центров, являются только лица, снабженные собственноручными письменными полномочиями генерала Алексеева. Это сообщение поставило в ложное положение меня и в роль самозванцев, начальников, разбросанных повсюду по Украине и Дону центров и вербовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано было самовольно молодыми людьми. Положение осталось, конечно, прежним. По инициативе отдела и за подписью Лисового также неожиданно появилось в газетах сообщение, вносившее серьезное изменение в Конституцию добровольческой армии. В этом сообщении, ввиду неправильного осведомления общества, разъяснялась сущность добровольческой иерархии, причем генерал Алексеев был назван впервые верховным руководителем добровольческой армии. Так как в моих глазах моральное главенство генерала Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более что практика дуализма осталась без ущерба. Мне казалось лишь несколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не непосредственно. Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора с генералом Алексеевым. Все политические сношения, внутренние и внешние, вел генерал Алексеев, пересылая мне из Новочеркасска исчерпывающие сводки личных переговоров и подлинные доклады с мест. С большинством исходивших от него лично письменных сношений я ознакомился только впоследствии. Но то взаимное доверие, которое существовало между нами, вполне гарантировало, что ни одного важного шага, изменяющего позицию добровольческой армии, не переговорив со мною, генерал Алексеев не предпримет. И я со спокойным сердцем мог вести армию в бой. С половины июля Алексеев был опять при штабе армии, сначала в Тихорецкой, потом в Екатеринодаре, и личное общение наше устраняло возможность каких-либо трений, создаваемых извне. Добровольческая армия сохраняла полную независимость от политических организаций, союзников и врагов. Непосредственно возле нее не было и видных политических деятелей. Между прочим, и на Дону были попытки организации государственной власти и возглавления добровольческого движения, встретившие отпор со стороны генерала Алексеева. Родзянко, совместно с проживавшими в Ростове и Новочеркасске общественными деятелями, усиленно проводил идею созыва Верховного Совета из членов всех четырех дум. Присылал гонцов и в мою ставку. Писал мне о необходимости во что бы то ни стало осуществить эту идею, так как в этом одном спасение России. Но при этом, к моему удивлению, ставил непременным условием, чтобы Алексеев был абсолютно устранен из игры. Письмо от 7 июня. Я ответил, что общее политическое руководство армией находится в руках Алексеева, к которому и следует обратиться по этому вопросу непосредственно. Алексеева я не стал посвящать в нашу переписку, и без того между ним и Родзянко существовали враждебные отношения. Не было при нас и никакого кадра гражданского управления, так как армии предстояло выполнение частной временной задачи в Ставропольской губернии и на Кубани, и генерал Алексеев, вовлеченный в переговоры о создании общерусской власти за Волгой, не считал пока нужным создавать какой-либо аппарат при армии. Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от метущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. Политика врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии. Первый кубанский поход оставил глубокий след в психике добровольцев, наполнив ее значительным содержанием, отзвуками смертельной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное воображение требовали отдыха и покоя. Хотелось всем пожить немного человеческой жизнью, побыть в обстановке семейного уюта, не слышать ежедневно артиллерийского гула. Искушение было велико. От Ростова до Киева и Пскова были открыты пути в области, где не было ни войны, ни большевиков, где у многих оставались семьи, родные, близкие. Формальное право на уход из армии было неоспоримо. Как раз в эти дни, май, для большинства добровольцев кончался обязательный 4-месячный срок пребывания в армии. Ворвавшаяся в открытое окно жизнь поставила к тому же два острых вопроса об ориентации и политических лозунгах. Для многих это был только повод нравственного обоснования своего ухода. Для некоторых – действительно мучительный вопрос совести. Кризис в армии принял глубокие и опасные формы. Германофильство смутило сравнительно небольшую часть армии. Активными распространителями его в армейской среде были люди заведомо авантюристического типа – доктор Всеволожский, Ратманов, Сиверс и другие, ушедшие из армии и теперь формировавшие на немецкие деньги в Ростове и Таганроге какие-то монархические отряды особого назначения. Панченко, издававший грубые демагогические бюллетени, чрезмерно угодливые и рассчитанные на слишком невежественную среду, в них, например, создавшиеся между Германией и Россией отношения объяснялись как результат агитации наших социалистов, ибо главным врагом своим они почему-то считали императора Вильгельма, которого мировая история справедливо назовет великим. Немецкие деньги расходовались широко, но непроизводительно. Впрочем, иногда цели достигали. Начальником самого ответственного разведочного узла добровольческой армии в Ростове каким-то непостижимым путем оказался некто полковник Орлов, как выяснилось впоследствии, человек с темным прошлым по имени Добровольский, состоявший агентом немецкой контрразведки и членом организации Всеволожского. Влияние более серьезное оказывали киевские германофильские круги, но и они не могли побороть прочно установившиеся взгляды военной среды, находя отклик главным образом в той части офицерства, которая либо искала поводов выйти из бойни, либо использовала немецкие обещания в качестве агитационного материала против командования. Несравненно труднее обстоял вопрос с лозунгами. «Великая, единая и неделимая Россия» говорила уму и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнялось. Громадное большинство командного состава и офицерства было монархистами. В одном из своих писем, письмо к генералу Щербачеву от 31 июля 1918 года, генерал Алексеев определял совершенно искренне свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения. Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии и, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонились от этого основного принципа. Я предпочитаю изобразить взгляд Алексеева его собственными словами и утверждаю, что этот взгляд был присущ ему во всех стадиях нашей совместной деятельности на юге России. Но в мае-июне настроение офицерства под влиянием активных правых общественных кругов было значительно сложнее. Очень многие считали необходимым немедленное официальное признание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось не только внешне, в демонстративном ношении романовских медалей, пении гимна и тому подобное, но и в некотором брожении в частях и убыли в рядах армии. В частности, появились офицеры-агитаторы, склонявшие добровольцев к участию в тайных организациях. В своей работе они злоупотребляли и именем великого князя Николая Николаевича. Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета перед походом. Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций. Дроздовский вспылил. Я сам состою в тайной монархической организации. Вы недооцениваете наши силы и значения. В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели борьбы добровольческой армии. Декларация от 23 апреля. В начале мая мною, с ведома генерала Алексеева, был дан приказ представителям армии, разосланным в разные города для общего руководства. Первое. Добровольческая армия борется за спасение России путем создания сильной, дисциплинированной и патриотической армии, беспощадной борьбы с большевизмом, установление в стране единства государственного и правового порядка. Второе. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государственно мыслящими, добровольческая армия не может принять партийной окраски. Третье. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабской неволи и стихийного помешательства. Четвертое. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемое положение — уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых. Пятое. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности русского государства, и на началах, указанных в 1914 году русским верховным главнокомандующим. Оба эти обращения нашли живой отклик, но не совсем сочувственный. Офицерство не удовлетворялось осторожным умолчанием Алексеева, формулой, которая гласно не расшифровывалась, разделялась многими старшими начальниками и в цитированном мною выше письме Алексеева к Щербачеву была высказана вполне откровенно. Добровольческая армия не считает возможным теперь же принять определенные политические лозунги ближайшего государственного устройства, признавая, что вопрос этот недостаточно еще назрел в умах всего русского народа, и что преждевременно объявленный лозунг может лишь затруднить выполнение широких государственных задач. Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое непредрешение и в особенности моя декларация с упоминанием об учредительном собрании и народоправстве. Начальники бригад доложили мне, что офицерство смущено этими терминами. Такое же впечатление произвели они в другом крупном центре противобольшевистского движения — Киеве. Генерал Лукомский писал мне в то время, 14 мая 18 года: «Я глубоко убежден, что это воззвание вызовет в самой армии и смущение, и раскол. В стране же многих отшатнет от желания идти в армию или работать с ней рука об руку. Может быть, до вас еще не дошел пульс биения страны, но должен вас уверить, что поправение произошло громадное, что все партии, кроме социалистических, видят единственной приемлемой формой конституционную монархию. Большинство отрицает возможность созыва нового учредительного собрания, а те, кто допускают, считают, что членами такового могут быть допущены лишь цензовые элементы. Вам необходимо высказаться более определенно и ясно». Милюков сообщал ЦК партии в Москву, что он вступил уже в сношение с генералом Алексеевым, чтобы убедить его обратить добровольческую армию на служение этой задаче. Объединение России путем контакта с немцами и восстановление конституционной монархии. Письмо 7 мая 18 года. А князь Трубецкой несколько позже в своем донесении правому центру 30 июля 18 года недоумевал, как все переменилось. Ведь как это ни дико, но для штаба добровольческой армии, например, позиция Милюкова слишком правая, ибо они все еще не отделались от полинявших побрякушек вроде учредительного собрания и не высказались еще за монархию. Атмосфера в армии сгущалась, и необходимо было так или иначе разрядить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы ответили бы и слагавшимся тогда настроением значительных групп несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом с народом, в частности с казачеством, тогда не только не склонным к приятию монархической идеи, но даже враждебно к ней относящейся. Мы решили поговорить непосредственно с офицерами. В станичном правлении в Егорлыкской были собраны все начальники до взводного командира включительно. Мы не сговаривались с генералом Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил о немцах, а я о монархизме. В пространной речи генерал Алексеев говорил о немцах как о враге жестоком и беспощадном, таком же враге, как и большевики. Показательно, что из рядов послышалась произнесенная каким-то хмурым полковником фраза: «Да, но это враг культурный». Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украины, о колоссальных потерях немцев, об истощении духовных и материальных сил германской нации, о малых шансах ее на победу, о Восточном фронте, о том будущем, которое сулит России связь с Германией, политически рабы, экономически нищие. Словом, обосновал два наши положения. Первый. Союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен. Второе. Пока ни мира, ни войны. Я сказал кратко и резко. Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. Но когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, по-видимому, тоже. Наша единственная задача — борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены, требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь, если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас. Чтобы 30-тысячное Ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры, и которое вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем нашем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа? Хорошо, монархический флаг. Но за этим последует, естественно, требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа, произносится даже имя чужеземца, греческого принца. Что же, и этот вопрос будем решать поротно? Или разделимся на партии и вступим в бой? Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам, пойдет с нами. Кто не верит, оставит армию. Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны, в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными. Мои взгляды в отношении политических лозунгов несколько расходились с алексеевскими. Генерал Алексеев принял формулу умолчания, отнюдь, конечно, не по двоедушию. Он не предусматривал насильственного утверждения в стране монархического строя, веря, что восприятие его совершится естественно и безболезненно. У нас, мои взгляды разделяли всецело Романовский и Марков, не было такой веры. Мы стояли поэтому совершенно искренне на точке зрения более полного непредрешения государственного строя. Я говорил об этом открыто всегда, в начале, так же, как и в конце своего командования. Через полтора года на Верховном круге в Екатеринодаре мне опять придется коснуться этого вопроса. Речь 16 января 1920 года. Счастье Родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления, я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в массе желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет, и скажет с такой силою и с таким единодушием, что всем нам, большим и малым законодателям, придется только преклониться перед его державной волей. Как бы то ни было, два основных положения — непредрешение формы государственного строя и невозможность сотрудничества с немцами — фактически нами были соблюдены до конца. Помню только два случая некоторого колебания, испытанного генералом Алексеевым. В конце августа или начале сентября, будучи с армией в походе, я получил от него письмо под влиянием доклада адмирала Ненюкова. Генерал Алексеев высказывал взгляд относительно возможности войти в соглашение с германским морским командованием по частному поводу включения наших коммерческих судов Новороссийского порта в общий план черноморских рейсов, организуемых немцами. Предложение исходило от генерала Гофмана и являлось, очевидно, первым шагом к более тесным сношениям с австрогерманцами. Генерал Алексеев пожелал знать мое мнение. Я ответил отрицательно, и вопрос заглох. Другой раз в Екатеринодаре я получил очередной доклад азбуки с ярким изображением нарастающего монархического настроения и с указанием на непопулярность добровольческой армии, не выносящей открыто монархического лозунга. На докладе была резолюция генерала Алексеева в таком смысле: «Надо нам, наконец, решить этот вопрос, Антон Иванович. Так дальше нельзя». Я зашел в тот же день с Романовским к генералу Алексееву. «Чем объяснить изменение ваших взглядов, Михаил Васильевич? Какие новые обстоятельства вызвали его? Ведь настроение Дона, Кубани, ставропольских крестьян нам хорошо известно и далеко неблагоприятно идее монархии. А про внутреннюю Россию мы ровно ничего не знаем». Резолюция, по-видимому, была написана под влиянием минуты. Михаил Васильевич переменил разговор, и более этой темы до самой его смерти мы не касались. Возвращаюсь к Егорлыцкому собранию. После моей речи генерал Марков попросил слова и от имени своей дивизии заявил, что все они верят в своих вождей и пойдут за ними. То же сделал Эрдели. В Егорлыцкой стояли только первая Марков и конная Эрдели дивизии, вторая дивизия Боровский в Мечетинской и третья Дроздовский была еще в Новочеркасске. Мы ушли с собрания, не вынеся определенного впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший поговорить со многими офицерами, сказал: «Отлично. Теперь публика поуспокоилась».